Сегодня мы запускаем новую серию проповедей, как вы уже слышали, «Вики Церковь». Почему такое название? Нет сомнений, что вы все знакомы с Википедией. Угу. Знакомы? Главным достоинством этого ресурса является, как вы знаете, то, что пользователи могут самостоятельно структурировать, варьировать, наполнять контент. То есть, собственно говоря, мы там чувствуем себя такими рулерами, начальниками всего этого содержимого. И вот автор идеологии Вики, его зовут Уорд Каннингем, так описал сущность видения, сущность концепции этого ресурса. Он сказал в одном из своих интервью, что Вики стремится привлечь, стремится привлечь посетителей к непрерывному процессу созидания и сотрудничества. Вот именно об этом, но применительно к телу Христову, нам хотелось бы говорить в ближайшие пару месяцев в этом новом цикле. И мы хотели бы подчеркнуть, все, кто будет стоять за этой кафедрой, что церковь — это отнюдь не божественный, как иногда мы хотим думать, процесс. Церковь — это богочеловеческий процесс. Как вы понимаете, это далеко не одно и то же. Церковь — это наше дело. Церковь — это мое дело. В восьминедельном цикле мы подробно коснемся нашей церковной миссии. Кстати, кто-то может мне помочь напомнить ее? Какая у нас миссия в церкви «Парадигма»? Я не понял. Я вижу, что там новая серия проповедей «Вики Церковь». Спасибо, Андрей. Потому что у тебя лучше всех очки, ты лучше всех видишь. Чтить Бога, воспитывать учеников – это миссия нашей общины. И настало время, на наш взгляд, произвести ревизию ценностей. Давайте мы перетряхнем свой гардеробчик и посмотрим, что у нас там есть. Посмотрим, значит ли для нас вообще еще что-то эти слова. Чтить Бога и воспитывать учеников. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам сосредоточиться на том, что для Тебя важно. Чтобы это стало важно для нас. Мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты дал нам мужество относиться серьезно к тому, к чему серьезно относишься Ты. Мы просим Тебя о том, чтобы церковь стала и нашим делом. И мы не чувствовали себя здесь гостями и прохожими. И мы молимся во имя Христа, чтобы Твоя миссия для нашей общины стала и нашей миссией. Пусть, Господь, равнодушных станет меньше среди нас, а неравнодушных станет больше. В Христово имя. Аминь. Итак, начнем. Начнем мы с самого главного вопроса. Как современный христианин, то есть вы и я, относимся к такому понятию, как чтить Бога? Что это конкретно значит для человека, живущего в 21 веке, посещающего церковь, листающего страницы Библии и молящегося? А для рассмотрения этой темы я хочу предложить вам одну из уникальных книг Ветхого Завета. Это пророческая книга, книга Даниила. Думаю, что немногие из вас туда заглядывали или заглядывали, но давно. Так вот, первые 6 глав книги повествуют о том, как совсем небольшая горстка людей, Божьих людей, живет во вражеском окружении, в языческом окружении. Живет в плену. Немножко исторической справки для контекста. События разворачиваются, это важно. События разворачиваются в чрезвычайно кризисный период израильской истории. Это 6 век до рождения Христа Спасителя. Это время процветания Новой Вавилонской империи. Это то время, когда Вавилонская империя сносит все на своем пути, подобно стихии. Иерусалим пал, все евреи уведены в плен, храм, святыня разграблен, опустошен, унижен. А лучшие сыны Отечества, элита, аристократия, теперь на службе у языческого монарха, которому снится необычный сон. Огромнейший истукан сияет в лучах солнца. И вид его наводит ужас, а не смех. Но на нас смех, потому что, ну что для нас такое истукан? Ну, Господи, мужик какой-то, да? Из фитнес-зала. Только не бритый. А вот на современников он наводил ужас. И царь тревожится, потому что он не может понять, что ему причудилось. Сегодня я делился своим сном со своей женой, и некоторые сны я ей рассказываю, которые я запоминаю. Они, конечно, все фантасмагоричны, как и у вас, но всегда интересно поделиться чем-то. Например, сегодня в моем сне носителем электронной информации послужили две таблеточки Тик-Так. Я не предполагал никогда, что это может быть каким-то носителем, типа флешки, там, хард-диска, но было так. Так вот, царю приснился вот такое человечище, и он находится в некотором психологическом напряжении, потому что он не понимает, что это. А отношение древних ко снам все-таки несколько иное, нежели наше. Напичканных наукой и знающих, как синапсисы сообщаются друг с другом, и почему такие чудаковатые узоры и рисунки рождаются в нашем сознании. Никто не может расшифровать его сон, никто, кроме одного еврея, которого зовут Даниил. В третьей главе, к которой мы, собственно говоря, с вами и приступаем, ничтоже сумнявшийся монарх под впечатлением от увиденного во сне, что он делает? Он возводит золотого истукана в честь самого себя любимого. Ну, потому что приятно отразить в реальности то, что увидел во сне, и когда это касается еще тебя. Потому что почти нет никаких сомнений, что царь Вавилонской империи Навуходоносор спроецировал в этом истукане самого себя. Это была традиция, так сказать, восточных, древневосточных тиранов. Высота этого идола, ну просто, чтобы немножко представили себе масштаб размаха, была где-то 27 метров. Это примерно 8-9 этажей. Но это небольшой, конечно, не Москва-Сити, который мы видим. Но тем не менее, если перед вами поставить что-нибудь 27 метров, то я думаю, вы можете прийти даже в такой небольшой трепет. Я как-то был на экскурсии на одной, там стоял такой идолок. Его, наверное, мы сегодня с женой спорили. На мой взгляд, метров 6, на ее взгляд, метров 8. Вот. Мы не подрались на эту тему, просто поговорили. Я говорю 6, а она 8. Но знаете, когда я пришел туда, и я почувствовал себя, правда, очень маленьким, потому что моя голова даже не доставала до его колена. И то есть какое-то такое вот впечатление очень странное испытываешь перед такими изваяниями. Итак, 27 метров высотой, и Навуходоносор издает указ о том, чтобы ввести нового бога в старый пантеон богов. Я когда читал эту историю, готовился к проповеди, улыбнулся, потому что подумал, что ну, кто-то любит себя фотографировать и наводнять соцсети своими фотографиями, а кто-то просто делает статуи в честь себя 27 метров. Из золотых литых пластин и ставит себя на пьедестал. Ну, так сказать, у кого какие масштабы, да, и что средства позволяют. Первые 7 стихов. Царь Навуходоносор велел сделать золотого идола и поставить в долине Дура в Вавилонии. И созвал царь всех сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников, правителей всех областей на освящение идола, которого поставил он, царь Навуходоносор. Когда сатрапы и все ниже перечисленные предстали перед идолом на освящении, глашатай громко провозгласил: «Слушайте все народы, племена и народности, как только вы услышите звуки рога, свирели, гусли, арфы, волынки и прочую музыку, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, того немедленно бросят в пылающую печь». И как только раздались звуки музыки, все народы пали и поклонились золотому идолу, которого поставил царь. Возможно, нашим современникам, читающим эти строки, вот все это затеянное покажется нелепой игрой. Какие-то собрались большие дядьки, мужики, и вот что-то устроили, какой-то там ансамбль, инструментал, поставили вот эту в долине Дура, которых мы могли бы тоже спокойно назвать дурой в долине дура, да? И вот давай друг от друга еще какого-то поклонения ждать. Ну, такие древневосточные игрища. Отнюдь, друзья. Хочу, чтобы мы пропитались всей серьезностью и торжественностью момента. Дело в том, что это было как минимум политическим актом. Навуходоносор призывает чиновников всех племен, областей, весь аппарат государственный, военный, гражданские власти на освящение нового религиозного и политического, и государственного символа. И отныне вот этот истукан призван символизировать ни много ни мало как его правление, правление Навуходоносора и единство Вавилонской империи. Знаете, это даже нельзя сравнить с открытием станции метро, которую вы так долго ждете, те, кто живет в Жулебино. Это нельзя сравнить с тем, как если бы, например, там Собянин или кто-то приехал бы на открытие торгового центра, бизнес-центра, потому что все эти сооружения не являются культовыми. Это же было культовое сооружение политического и религиозного масштаба. И именно себя, как его главу, Навуходоносор решил и утвердить. Как религиозный авторитет, заметьте, да, смешение того и другое, и как государственный авторитет. Если мы в государстве живем, где то и другое разделено, во всяком случае на бумаге, то этот монарх провозглашает себя высшим авторитетом и там, и там. И я думаю, что глашатай совершенно не шутил, когда он стращал огненной печью тем, кто откажется поклониться истукану, потому что тот, кто не поклонится истукану, он не просто не поклонится, он не проявит лояльность к существующей власти. Понимаете? Это то же самое, как в первом веке нужно было подойти и взять щепотку благовоний, бросить в огонек и сказать: «Цезарь – Господь, император – Господь, нет, не Христос». За Христа ты отправлялся на арену к тиграм или горел факелом в Нейроновских садах. Цезарь – Господь. Итак, это политическое большое событие. Двигаемся дальше с вами. Читаем с 8 по 12 стихи. «Но среди халдеев нашлись люди, которые тут же пошли и донесли на иудеев. Они сказали царю: царь вовеки живи, ты повелел, чтобы каждый, услышав звуки музыки, пал ниц и поклонился золотому идолу. А кто не пойдет и не поклонится, того бросить в пылающую печь. Но те люди, которым ты поручил управлять делами Вавилонии, иудеи». Запомните эти сложные имена, вдруг пригодится. «Шадрах, Мишах и Аветнего, тебя, царь, не слушаются, твоим богам не служат, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклоняются». Из текста следует, что вавилонские чиновники приступили к царю, горя ненавистью к иудейским наместникам. А почему? А потому что зависть. Потому что это люди, которые были уведены в плен, это чужеземцы, это евреи, но они рулят на моей земле. Самые лучшие должности у них. И поэтому среди смельчаков, среди них вот этих вот доносчиков, смельчаков, раскланяться перед тираном не оказалось. И они бегут с доносом на вот этих вот выскочек, которые посмели стоять, в то время как другие колено преклоненно раболепствуют. Друзья, вот что такое чтить Бога. Заметим, что поклонение идолу, оно на самом деле не представляло больших затруднений. Если мы думаем, что это было для всех каким-то таким напрягом, отнюдь нет. Потому что язычники рассуждали примерно так: если боги Вавилона оказались сильнее наших, и мы сегодня находимся в плену и под гнетом Новой Вавилонской империи, значит, мы констатируем, что это так. И мы поклоняемся тому богу, который оказался сильнее моего бога. Это не было проблемой даже для набожных евреев, которые уже долгие годы находились в состоянии идолопоклонства, они погрязли в нем. Многие вещи, которые говорили пророки, проходили мимо ушей. В этой связи евреи попали в плен. Но идолопоклонство теперь было у них в крови. И к чему им выносить себе, правда, да, смертный приговор, если как бы они чем занимались годами, то от них и требуют. Поклониться еще одному идолу – это не проблема. То есть можно было ждать, на самом деле, всеобщего согласия с царским эдиктом, и никому он особенно нигде против шерсти не был. Он никого не ставил в затруднительное положение, кроме некоторых, о которых, собственно говоря, и речь идет. Никого за исключением вот этого благочестивого остатка, который исчисляется единицами. Потому что почитание живого, истинного Бога было для них не просто фарсом, это было их смыслом. Потому что первая заповедь для них была чрезвычайно принципиальна. «Я, Господь, твой Бог». И здесь все сказано. Здесь не нужны комментарии, мидраши, толкования. Есть заповедь. И есть остаток, который чрезвычайно фанатично верен этой заповеди. И которые готовы свою жизнь положить и сгореть в печи, но не преклонить свои колена перед чуждым. Вот что такое чтить Бога. Для них не было более важного, чем любить Бога всем сердцем, всем разумением, всей душою и всей своей крепостью. Стихи с 13-го. «Страшно разгневался Навуходоносор и велел привести этих троих. Когда их привели к царю, тот их спросил: а это правда, что моим богам вы не служите и золотому идолу, которого я поставил, не поклоняетесь? Так вот, ну и милосердный Навуходоносор дает им второй шанс. Приготовьтесь при звуках музыки пасть, поклониться идолу, которого я поставил, или вас немедленно бросят в пылающую печь. И какой бог вызволит вас тогда из моих рук?» Но Шадрах, Мишах и Аветнего отвечали царю Навуходоносору: «Нет нам нужды отвечать на это. Если наш Бог, которому мы служим, может вызволить нас, он нас вызволит и из пылающей печи, и из твоих рук, о царь. Но даже если и нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Очень категорично звучит, не правда ли? Когда последний раз вы говорили такие слова, защищая свою веру и свои убеждения? Ни вслух, ни с кафедры, ни на столе у начальника в кабинете, а вот так, внутри самих себя. Когда был тот момент? Поройтесь в своей памяти. Итак, трое молодых верующих подверглись искушению допустить неверность. От этого поступка они отказались. То есть они предпочли бросить вызов самому могущественному на тот момент человеку. Самому могущественному человеку на тот момент в мире. Но при этом остались верными царю царей. То есть эти трое парней оказались в ситуации, когда они были готовы идти не в ногу со всеми. Они устроили серьезный диссонанс, резонанс. Вы знаете, да, почему солдаты не маршируют строем по мосту, а идут вольной такой походкой? Да? Чтобы не разваливать мосты. Потому что когда вот так вот 50 человек делают вместе, тут никакие конструкции не выдержат. Так вот, эти люди не знали, что такое слово компромисс, оно просто не входило в их словарный запас, потому что для них неверность неверна всегда. И они не собираются мириться с тем, с чем мирятся другие, потому что эти трое сами абсолютно другие. И у них хватит мужества, у них хватит веры непоколебимо стоять, когда все остальные отбивают поклоны. Вот что такое чтить Бога. На протяжении 2000 лет всевозможные правительства, государства, тоталитарные режимы требовали от христиан подчиниться всевозможным нелепым требованиям. Либо умереть. И во многих современных странах представители Божьего народа, они поныне подвергаются этим страшным, унизительным гонениям, пыткам. Многие из нас, конечно, не живут под диктатом подобных режимов. Однако и для нас остаются истинные слова шотландского проповедника Резерфорда, который сказал, вы не получите разрешение тихо прокрасться на небо в окружении Христа, не испытав при этом противодействия и крестной муки. Каждый из нас, каждый из вас живет под давлением греха ежедневно, ежечасно. И окружающие люди, прибегая к всевозможному нажиму, манипуляции, велят нам присоединиться так или иначе, косвенно или прямо, к их образу жизни. Они очень хотят видеть нас, христиан, в своем строю. И неоднократно повторяют, особенно молодым людям, ну, если так поступает тот или другой, ну, почему бы тебе не попробовать сделать того же самого? Зачем тебе выделяться? Давай хотя бы раз. И молодых христиан соблазняют на многие вещи, не только молодых, но молодых в частности, потому что они молодые, пьянствовать вместе со своими друзьями, совращают утратить целомудрие до брака, подвергают всевозможному давлению, принуждая врать, забивать на воскресные богослужения, если это молодые христиане, бездумно распоряжаться временем, транжирить легкомысленно деньги, просиживать в интернете и время, и деньги, и здоровье, поддавшись соблазну всевозможных азартных игр и прочее. То есть тысячи всевозможных грехов и непристойностей выдаются за некую добродетель. А как-то давно я познакомился с одним заучем в школе, женщиной, и до сих пор у меня это в памяти, хотя прошло уже много лет, как она мне сказала, что ее 16 или 17-летней дочери, она покупает для нее презервативы и приглашает ее не заниматься сексом где-то в подъезде, не пойми с кем, а дома у себя, чтобы все было чисто, хорошо, в приятной, комфортной обстановке. Это была зауч школы. Откровенно говоря, я несколько был шокирован, я и до сих пор шокирован, что такое может происходить в обществе. Но я думаю, что происходят и более серьезные вещи, которых я, может быть, даже просто и не знаю. Друзья, мир имеет собственную раскаленную огнем печь для тех, кто не желает сегодня поклоняться идолам. И место для нас с вами там готово. И воздействие этой печи, как я уже сказал, выражается в разных вещах. В глумлении, высмеивании, в полном игнорировании. Добродетельным христианам, чтущим Бога, внушают, что они ограниченные ретрограды, фанатики. Окружающие могут принимать их неприветливо, исключать из своего круга общения. И верующим, молодым верующим, кажется, что это давление, оно непреодолимо. И вот наступает момент истины, когда нужно сделать выбор. Либо уступить и стать как все, либо, не сдаваясь, потерять все. Именно перед таким выбором стояли молодые иудеи, перед таким выбором стоит каждый из нас. И вот эти ребята предпочли, посчитали за честь оказаться с Богом в печи, нежели без Него в обезображенном грехом мире. Это был их выбор. Вот что такое чтить Бога. И вот этот милый обычай жечь людей живьем в печи, вавилоняне, они унаследовали от ассирийцев. Этот вид казни обычно применяли к мятежникам, к бунтарям. И риторический вопрос, который царь произносит, ну и какой бог вызволит вас тогда из моих рук? И этот вопрос не оставляет сомнений, что себя вавилонский монарх ставил в политической, в религиозных сферах превыше всех богов, в том числе и Яхвы, и Иеговы. И вот ответ юноши свидетельствует, напротив, об убежденности их в том, что их-то бог как раз больше. Ты себя, царь, мнишь венцом, топом, верхушкой гор, звезд, но наш Бог превыше и больше тебя, могущественного царя. Он способен нас спасти из печи. Но даже если он будет следовать своей высшей воле и не сделает этого по каким-то непонятным нам соображениям, то знай, что и тогда мы не прогнемся. Что и тогда мы не поклонимся золотому истукану. Вот это слово веры. Потому что не поклониться, друзья, легко, когда есть уверенность в спасении, правда? Каждый из нас может быть героем, если знает, чем это закончится. Медалями, популярностью в СМИ, в соцсетях или я не знаю, где там что еще. Премиями и наградами. Но эти парни были стойкими в том, чтобы отстаивать свои принципы, чтобы чтить Бога, в которого они верят, в истинного и живого, даже если им придется оказаться на дне печи. Они и тогда не прогнутся, они исполнены решимости. И это значит чтить Бога. С 19 стиха. Тогда Навуходоносор еще больше разгневался. Но это можно понять, конечно. Глянул яростно и приказал раскалить печь в 7 раз жарче прежнего. И велел лучшим воинам из своего войска бросить этих ребят в пылающую печь. Их связали и бросили, в чем они были. Кстати, обычно раздевали людей. Ну там, одежда может кому-то еще сгодиться. Здесь, видно, Навуходоносор в такую истерику впал. Он, его, наверное, затрясло, я так думаю. Он прям сиюсекундно хотел приговор привести в исполнение. Поэтому в чем они были? Тут в шароварах, в рубашках, в шапках. Все пусть горит оно синим пламенем. По суровому приказу царя печь разожгли так сильно, что воины, исполнявшие приговор, сами погибли от пламени. А те трое упали связанные в огонь пылающей печи. Но тут царь Навуходоносор пришел в изумление. Поспешно встал и спросил у своих приближенных: «Мы ведь бросили в печь 3 связанными?» Ему отвечали: «Именно так, о царь, а я вижу, как 4 человека свободно ходят среди огня, целые и невредимые, и 4-й на вид подобен божеству». Навуходоносор подошел к устью пылающей печи и позвал: «Шадрах, Мешах и Аветнего, рабы Бога Всевышнего, выходите оттуда!» Тогда эти трое вышли из огня, собрались сатрапы, городоначальники и прочие, и увидели, что огонь перед этими людьми бессилен, волосы у них не были опалены даже, и одежда цела, и даже гарью от них не пахнет. И царь воскликнул: «Благословен Бог Шадраха, Мешаха и Аветнего, пославший своего ангела и спасший рабов своих, что в него верили. Они ослушались царской воли, не пожалели своей жизни, но не стали ни служить, ни поклоняться никакому Богу, кроме своего. Мой приказ всем народам, племенам и народностям: кто будет непочтительно говорить об их Боге, того пусть разрубят на куски, и дом его разрушат. Ибо никакой другой Бог не может так спасать, как этот Бог спасает». И затем царь дал этим людям, этим 3 парням, важные должности в Вавилоне. Печь, в которую бросили этих ребят, была подобна такому, знаете, огромному тиглю конической такой формы. И, используя, наверное, что-то типа такой рампы, юноши доставили наверх, к месту, откуда чтущие Бога были сброшены вот на это дно печи. И попутно заметим, что вот сила гнева, охватившего царя, была такова, что в 19 стихе сказано, его наружность даже изменилась. То есть охваченный яростью, он приказывает растопить печь так, что жар убил его воинов. Что я хочу сказать, друзья, когда праведники оказываются идти на компромисс, гневу грешника нет предела. Я думаю, что некоторые из вас испытывали это на себе. От печи исходит такое обжигающее дыхание, что те, кто вокруг, как я уже сказал, погибают. И глядя внутрь, вот сквозь это отопительное отверстие, царь и приближенный видят, как бунтари падают на дно печи, беспомощные. И если как бы пламя уже умертвило вот воинов, то, конечно же, оно умертвит и их. И вот здесь, наверное, бесспорно, мы могли бы сказать, бесспорно, это конец. Это конец Божьему остатку. Вот тем единицам, которые не преклонили колен. Но об этом было бы глупо говорить, потому что конец Божьего народа не наступит никогда. И если мы увлекаемся хотя бы немножко историей, читаем какие-то книжки, то мы знаем, что в разные периоды времени, включая нашу страну, к верующим относились по-разному. Один из генсеков, прической похожей на Юрия Александровича, утверждал, что к такому-то году верующих не будет вообще в нашей стране. Пока они есть. Безусловно, они будут. Потому что ни одна монархия, ни один тиран, ни один тоталитарный режим не способен стереть с лица Божий народ. Большую часть, да, этого народа, но остаток будет всегда. Исполнилось обетование, которое незадолго до этого было ниспослано Израилю устами Исаии: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». И вот здесь для нас открывается, возможно, самое важное, друзья, вот в понимании этого повествования. Освобождение происходит в огне, но не от огня. Вот в этом четвертом, который появляется в огне, ученые усматривают второе лицо Божественной Троицы. В синодальном тексте, кстати, так и сказано. Вид четвертого подобен Сыну Божьему. Давайте зададим себе простой вопрос. А что случилось бы, если эти трое ребят пошли бы на компромисс? Ну, может быть, ничего. Хотя, мне кажется, они наверняка были бы связаны уже не веревками, цепями, они были бы связаны каким-то таким, знаете, вот чувством, которое мы периодически, может быть, испытываем, а кто-то, может быть, в нем живет, к сожалению. Чувством стыда, горечи, разочарования, собственного недовольства самим собою. Это чувство гораздо более страшное. Чувство бесполезности. Но вместо этого эти ребята удостоились привилегии быть вместе со вторым лицом Троицы, Сыном Божьим, за 6 столетий до его рождения в образе человека. То есть, отказавшись не почтить Бога, они испытали общение, которое является уникальным вообще на страницах всего Ветхого Завета. Когда бы кто поверил, что такое вообще возможно? Попытавшись свою жизнь спасти, они наверняка бы ее потеряли. Но, будучи готовым потерять свою жизнь ради того, кого они чтят, эту жизнь они обрели. Вот оно, Евангелие. И спустя 6 столетий лучший из людей говорит об этом в одной из своих проповедей. И на уговоры лучшего друга Петра сохранить себе жизнь Иисус отвечает, помните эти слова, кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе. Пусть возьмет крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот потеряет ее, а кто жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Вот, друзья, что такое чтить Бога. И какие бы утверждения ни выдвигались сегодня, чтобы доказать обратное, никто не проигрывает в том, чтобы отказаться, когда он отказывается от такого липкого компромисса, когда он отказывает себе или отказывается от греха, и тогда приходит он, приходит Бог. Приходит Бог, который редко освобождает от огня, но который всегда освобождает в огне. И освобождение в огне – это и является Божьим путем для нас. К концу этого дня все разговоры были только, наверное, о Боге Шадраха, Мишаха и Авет-Него. О безобразном идоле, думаю, что редко кто уже вспоминал. По требованию монарха эти трое чтущих Божье имя людей вышли, и ни один волос на их голове не был опален. Помните, да, как в Евангелии? А у вас и волосы все на голове сочтены. Вот это Бог. Вот это Бог. И хотя Навуходоносор все еще оставался тираном, все еще оставался безбожником, но события этого дня оказали на него слишком большое влияние, слишком большое воздействие. Так что он публично, посмотрите, признает Бога в 31 по 33 стихах. Он называет его Богом Всевышним, то есть это выше всего того пантеона, выше всего того пантеона, который есть в Вавилоне, выше его самого. И поступаясь, заметим лишь только на время царской гордыни, он соглашается с тем, что этот Бог могущественнее всего, чего бы то ни было. Давайте я прочту этот текст вслух. Он стоит того. «Царь Навуходоносор всем народам, племенам на земле, мир вам и процветание. Угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний. Как велики его знамения, чудеса его преисполнены могущества. Царство его, царство вечное, и власть его на все времена». Я буду заканчивать. История вновь нас убеждает в том, что немногие, кто выбрал чтить Бога, стали предметом его особой заботы. И вот эта история, которую мы сегодня читали, она о том, что если вы решили чтить Бога во враждебном окружении, вам придется либо обойти печь вместе с Навуходоносором, либо войти в нее вместе со Христом. И оказавшись вне норм, вне ценностей окружающего мира, вот эти юноши не словами и проповедями, а своей жизнью показали нам, современным христианам, как можно и как нужно чтить Бога. Даже тогда, когда все и все против нас. И если они это показали, если они это сумели, я убежден, что на это способны и мы. Я не могу судить, как для вас, но для меня, после всего прочитанного, вполне очевидно открывается, что в моей вере нет и не может быть понятия «слишком». Его нет. После того, что сделали эти трое ребят, после того, что совершил ради меня Сын Божий, никакая жертва с моей стороны никогда не будет слишком. Никакая любовь с моей стороны не станет слишком. Никакая забота о другом не может быть слишком. Никакое посвящение не является слишком. Никакое доверие к Богу не может быть слишком. Никакие финансы, никакие пожертвования не могут быть слишком. Просто нельзя, оставаясь христианином, слишком чтить Бога. Слышите, церковь? Нельзя, оставаясь христианином, слишком чтить Бога. Потому что, друзья, его можно либо чтить, либо не чтить. И третьего нам не дано.